Новая жизнь. Беседа номер 500. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рам. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте, Рав Мандельбаум, Бульмаше. Мы сегодня побеседуем с Равом Лайтманом о народе книги. Народ книги — это прозвище, которое мы несем на себе тысячу лет, но сама книга, от которой произошло наше прозвище, привлекает сегодня все больше и больше наше внимание, и люди из разных социальных слоев, светские и религиозные, привлекают к нему интерес. Есть очень много подходов к рассмотрению этой книги. Не только здесь, а и во всем мире. Она окутана, эта книга окутана тайнами, и мы стараемся понять у Рава Лайтмана, что, как может эта книга привести нас в лучшее состояние. Все наши беседы, в том числе сегодняшняя, когда мы говорили о избранном народе, о народе книги, мы говорим о том, кто мы такие. Я чувствую, что здесь есть масса неизвестного. И Танах очень хорошо выражает состояние, в котором мы находимся. Там есть масса противоречий, масса вещей, которые можно трактовать двояко, и мы принимаем это так, как оно есть. Но я была бы очень рада, если бы мы сегодня могли расшифровать тайны этой книги. И так мы говорим о книге Танах. Я родилась и выросла в светской семье и проявляла интерес к литературе, даже заучивала наизусть разные отрывки. И это было очень сухо, очень технически, и мало что осталось. Религиозные люди изучают это как свет, как исторический документ. Но там тоже есть масса противоречий, потому что мы знаем, что в истории было не совсем так. И так есть масса противоречий, масса трактовок и конфликтов, но все равно эта книга продолжает оставаться основой нашей самоидентификации нашего народа. Хотя, если даже мы с ней не согласны, нам тяжело от нее отказаться. И эта книга очень связана с нашей сутью. Сегодня я была бы рада, если бы мы немножко поняли, почему эта книга так важна, почему она находится в центре нашего культурного кода. Я вырос не в светской и не в религиозной семье, потому что светским может называться человек, который отменяет религиозное начало. Я родился в сугубо материалистической семье. Есть этот мир, в нем мы живем, как животное, рождаемся, живем и умираем. Это атеизм. Да, кроме этого нет ничего. Если ты хочешь, ты можешь, способен чем-то улучшить свое состояние или других, пожалуйста, ты можешь улучшить свою жизнь. Вокруг этого есть конфликты, разные мнения, и человечество только развивается в своих вещах. Один раз в лучшую сторону, другой раз в худшую. Но когда я начал... Но внутренний позыв знать, в чем смысл жизни, потому что у всего, что мы видим в природе, есть причина, есть цель. Ничего не создано зря. Природа очень детерминистична, очень последовательна, очень точна. И чем больше мы изучаем природу, исследуем, мы видим, что так оно и есть. Есть вещи, которые мы не понимаем. Но если я не понимаю, это не значит, что этого не существует. Это недостаток моего знания, исследования. Через несколько лет, может быть, через 10, или через 100, или через 1000, я узнаю. Но и к этому можно, по идее, прийти. То есть нет границ развития человека. Мы полетим к другим планетам, мы исследуем все, что есть, то, что под нами, то, что наверху на небесах. В такой атмосфере я вырос. Поэтому Я пришел в науку Каббала совершенно сугубо материалистическими вопросами, что такое жизнь, тайна жизни. Я для этого пошел изучать биокибернетику, это моя дипломная специальность, и получил диплом, начал готовить себя к докторской диссертации. Но я видел, что все это не имеет никакой пользы, и у меня исчезли силы заниматься этим. Я уехал в Израиль. И здесь также начал работать в институте Вайцман, тоже по моей специальности, и увидел, что эта работа разрушительная. Работаю там по 20 часов, и опять-таки над совершенно техническими вещами, не исследуя суть жизни. Для меня это было очень важно. Откуда это идет и куда это? Откуда и куда это идет? А мы видим лишь узкий фрагмент всего, я хочу знать весь процесс. И даже сверх этого, какова его причина и каков результат. И тогда, через полтора года, как по приезду в Израиль, я уже... Все мне говорили, с такими вопросами ты должен обратиться к религиозным людям, они об этом говорят. Пойди к ним. И действительно, я пошел. В течение нескольких месяцев я увидел, что все это ограничено. Все это для того, чтобы знать, что выполнять. И не спрашивай большего. Мы должны делать. И если ты делаешь это, не задавая вопросов, это хорошо. Это более преданное. Более выполняешь его желание как раб. Раб означает не знать, а делать то, что создал Творец для действия. Если бы я не продолжал далее, я бы совсем отказался. Но мне помогло то, что я был в обществе людей, которые в Верховоте. В то время не было многих таких людей, которые вернулись к религии. А во мне это было очень явственно. Я им помогал, и они провели между собой заседание на тему, что делать с таким случаем. В Верховоте был главный раввин, не помню его фамилию, из Голландии. Он им сказал: вы должны найти ему кого-то из тех, кто занимается внутренней частью Торы. Есть такие души, он им сказал, хотя они относятся к Каббале, есть души, которым это нужно. Тогда они познакомили меня в Иерусалиме с Равом Зильберманом. Это было в то время, когда к нему приехал Иури Зор. Я учился там у него, может быть, полгода. Он приезжал ко мне в Раховат. Мой сын учился у него в Хейдере по особой методике Рамхаля. Такое особое место. Я с ним уже учил Каббалу. От него я это услышал. Мы читали Сафра де Сниута. Кроме того, что параллельно я изучал и Вавилонский Талмуд. Трактат Шаббат, трактат Синедрин. Пока я не увидел, что и этого недостаточно. Потому что и он говорит, достаточно этого, хватит этого. И начал искать дальше.
Пама эти бетелавив.
Когда-то я был в Тель-Авиве, ездил по делам своего бизнеса. Увидел большое объявление. Институт изучения Каббалы открывает курс. Я сразу же туда поехал. Я помню, где это было. Поехал туда, приехал, купил у них все книги. Забил машину всеми книгами. Записался на курс. Посетил одну лекцию. И все, больше не ходил. Только сказал им, где руководитель, я хочу с ним говорить. Но они увидели, что я серьезно, сказали мне так-то и так-то, приходи. Я пришел в то место, он был там, не знаю, что он там делал. Он раз какое-то время приходил, давал уроки. С ним говорил, сказал, я хочу учиться серьезно, не так, как здесь. Юноши, девушки, стакан кофе. Это было на Буграшов. Он сказал, хорошо, приходи. Я начал ходить к нему, был у него в 5 утра. Начинали учиться, он и... Он брал еще двух парней, которые там преподавали в институте, они были учителями. Мы учились, потом я сказал, нет, я хочу учиться один. Он сказал, хорошо. Мы учились в понедельник, четверг с ними, а ты приходи вторник и среду. Я приходил к нему в 5 и учился. После, может быть, 2 недель, 2-3 раз я увидел, что это не каббала. Это гадание по руке и по лицу, и влияние луны и солнца на нас. Я чувствую внутри это, правда или нет. Если это одевается на меня туда, если не одевается, то это я не могу. Это такая вот очень сильная точка критики, еще сильнее, чем я сам. Если это не согласно со мной, то эта точка, то я не могу этим заниматься. Я нахожусь под ее властью, этой точки. Я ушел. Сказал мне, много работы, есть проблемы. Ушел. Но иногда они меня приглашали на свадьбу, один из учителей, если женился. Было раз в полгода какие-то встречи. И я просто чудо, я купил у него все книги Бальсулама. И не подумал о том, что у него есть ученики, родственники. Не проблема, что найти в Израиле. Можно найти. Но я не знаю, это было как-то... Я об этом совершенно не задумывался. Но я учился по вечерам, нашел товарища, мы по вечерам изучали все эти книги. Не знаю, что именно мы понимали, но учили. Это было так привлекательно. Кроме Бальсулама мы учили еще и Ари, Рамака, Рамхаля. И Агра, Виленского Гаона. Только однажды я ему сказал, что давай поедем в Небрак искать учителя. Сколько мы можем сидеть? Ну, нам хорошо, мы сидим дома. по вечерам учимся, но нам нужен кто-то, кто нас будет направлять. Мы поехали в Бнебрак, это было вечером, зимой, дождливо. И как только мы заехали в Бнебрак, я спросил, где изучаю здесь, через в окно, где изучают Каббалу. Один религиозный человек говорит, поверни налево, в конце улицы ты там найдешь, где учат Каббалу. Мы поехали, и тогда я нашел Рабаша. Это был старший сын Бальсулама. Как будто я сделал такой вираж. Может быть, 3 года. С 75 по 79, пока его нашел. Когда я начал там учиться, то сразу же, как только я уселся, и мне начали объяснять, что написано в этих книгах, которые учил, тиха была. Я сразу начал чувствовать, что вот точка в моем сердце успокаивается. Поэтому я хочу сказать, что если у человека есть это внутреннее требование, то он не отказывается и не продаст. А у кого нет, то каждый задействован в той же точке, каждый ищет смысл жизни, суть жизни, но, может быть, находит в деньгах, в почтях, в власти. И именно так человек смотрит и на Танах. Каждый видит в нем то, что он хочет. Если он учит, хочет быть адвокатом, изучая там законы, есть там масса законов. Весь Талмуд — это законы. И их изучают много. Адвокаты любят говорить на языке Танах, цитировать. Кто учит историю, он берет оттуда что-то, что ему подходит. Но никто, кроме каббалистов, не понимает, что написано, и не согласен со всей книгой, с ее глубиной, не чувствует ее, не чувствует текст, книгу. Его не успокаивает написанное, потому что всегда можно задать такие вопросы. Человек скажет, ну, написано. Я видел там такое-то объяснение. Но объяснение. А не то, что он с текст, через текст Танаха идет в одном русле, когда он и Танах находятся в единстве. В дружбе, даже так сказал, в объятиях. Танах живет в нем, у него нет противоречий в Танахе. Когда он читает, он знает, чувствует. Он вкушает, называется, вкусы Торы, вкушает то, что он проходит. Такими людьми могут быть только каббалисты, и то те, которые приложили много усилий в свои внутренние изменения, чтобы можно было приподняться над материальной природой, и тогда только они понимают, какова тайна, которая есть в Танахе. Это не историческая книга вообще, и не география. И не что-то, где написано о наших взаимоотношениях, то должна быть книга морали, семейная, какие-то обычаи. Это также не книга законов, 613 заповедей, мне люди считают, там нужно найти. Все это в глазах каббалистов книга жизни. Человек, который открывает свои внутренние свойства, приподнимаясь над своей эгоистической природой, желанием получать, становясь выше нее, к желанию отдачи. Вдруг открывает новый канал восприятия, мысли и ощущения, и живет в соединении с Танахом, потому что Танах объясняет ему, как ты сейчас, когда поднялся на этот уровень духовный, выше обычного отношения обычных людей к жизни, как ты можешь идти в потоке, как ручей, когда человек с радостью открывает и объединяется со всей этой водой, в которой он течет. И хотя написано много комментариев, 72 комментария, и еще сколько бы то ни было, и каббалисты писали как комментарии, философы пишут комментарии, все, кому не лень. Каждый, кто делает докторат по философии, по истории, берет и объясняет, кому хочется, ведь эта книга всем доступна. Но все это не играет роли, потому что на самом деле человек может это увидеть только тогда, если он поднимает себя на уровень, на котором написан Танах. Это уровень, где все уровни, где все авторы Танаха, находящиеся на высочайших уровнях отдачи. Уровнях чего? Уровнях второй природы, природы отдачи, а не получения. Что такое отдача? Ну, они обрели свойства, находящиеся вне их эгоизма. И сам язык, как объясняет нам Бааль Сулам, не в предисловии, а в внутреннем созерцании первой части ТЭС, это его основная книга, объясняет, что такое язык ветвей, на котором написаны все книги. И Танах, разумеется. Все святые книги объясняют, что не следует искать в тексте, кто хочет быть доктором в какой-то области лингвистики и философии, пусть ищет там и сравнивает, или кто хочет быть адвокатом. Но тот, кто хочет увидеть истину, о которой нам рассказывают авторы Танаха, он должен быть в осознании и языка, который называется язык ветвей, то есть он должен прийти к корням высшим. И то, о чем они говорят, находясь в мире отдачи, это следующий этап над нами. В отличие от этого, вместе с тем, он должен читать текст, написанный на иврите, может быть, немножко по-арамейски, это одно и то же. Это язык и противоположность его. Он должен также в этих словах раскрыть их корни на втором уровне. Тогда он увидит в этих словах, в буквах, в их форме, в комбинаторике букв, как они соединяются, меняют друг друга, он увидит там огромную мудрость. Но вновь это только те люди, которые прошли правильную подготовку для того, чтобы почувствовать второй уровень, свойство отдачи, жить в нем, и тогда то, что они читают, они чувствуют, и они этим живут. И вы живете сегодня. Это очень любопытен потенциал. У нас осталось немножко времени. Я хотел спросить. Эта книга, это главная книга нашего народа. Мы народ книги. Мы не народ книги. Книга принадлежит нам, но мы должны ее открыть. Мы находимся в изгнании. От книги в изгнании со второго этажа. Мы должны прийти к состоянию, чтобы подняться до того состояния, которое всецело отдача и любовь к ближнему, любовь к миру, тогда мы поймем, что написано в книге. Без свойства отдачи, без объединения между нами, без поручительства мы не сможем открыть книгу правильно. То есть это не достояние индивидуумов. Был период, что это было достоянием индивидуумов в течение всей истории. От Авраама до строительства храма это было достоянием всего народа, который он объединил. Затем 2000 лет от разрушения храма до 2000-х лет. Это было вскрытие, и лишь единственное, избранные этим занимались, может быть, сотни, может быть, тысячи даже, не более того. А сейчас мы вновь выходим из изгнания к освобождению, для того, чтобы раскрыть внутреннюю часть книги. Это делается объединением и любовью, которую мы постигаем только в науке Каббала. Потому что свет в ней возвращается к источнику. Большое спасибо, Рав Лайтман. Мы еще поговорим об этом. Время закончилось. Спасибо, Таль. Спасибо вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь. До свидания.